говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Президент России Владимир Путин требует уже в феврале следующего года принять концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года. Главное, сказал Путин, концепция должна дать четкий ответ на то, как, какими способами и инструментами мы будем добиваться решения этих задач, двигаться к заявленным целям, а задачи такие – построение инновационной экономики, диверсификация ее структуры и улучшение работы социальных инструментов. Все это Владимир Путин сказал на совещании с экономическим блоком правительства в четверг и подчеркнул, что без доработки этих инструментов документ может остаться простой декларацией и попросил экономический блок сугубо внимательно отнестись к такой постановке вопроса, отметив, что ее необходимо принять в начале следующего года, а конкретно в феврале. И сказал также, что концепция должна стать руководством к действию как исполнительной, так и законодательной власти. Еще я обратил внимание на то, что концепция в новостях везде пишется с большой буквы. А сегодня в программе «Время гостей» политолог Марк Урнов. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Чуть позже мы этот телефон включим. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, либо на пейджер в Москве 9613333, код Москвы 495, и электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. Марк, я начал с этой новости. Вот вам она ничего не напоминает?
Естественно, напоминает. Память у меня хорошая. Но обратил внимание я, на самом деле, на то же самое, на что и вы. Здесь не только стилистика, и не только акцент на концепцию долгосрочную. Понятно. Вся предвыборная стилистика понятна. Но когда президент говорит о том, что эта концепция должна, видимо, в автоматическом режиме стать руководством к действию и для законодательной, и для исполнительной власти, здесь меня начинает настораживать, потому что, в общем-то, это ветви разные, и не может президент вырабатывать концепцию, обязательную для законодательной власти. Я думал, что вот я не помню, когда, но некое время тому назад, не так, кстати сказать, давно, он говорил о партии, вот, «Единой России», а чуть ли не на съезде, что она должна стать помощницей исполнительной власти. Вот какое-то такое срастание ветвей государственной власти, причем уже такое на уровне не только дел, но и слов, и срастание партии с государством меня, естественно, не может не настораживать, потому что, по-моему, это просто путь в неэффективное государство, которое мы уже один раз видели.
С одной стороны, срастание партии с государством, которого пока еще нет, но которое уже наметилось. С другой стороны, может быть, это очередной сигнал бизнесу. Ведь до того, с конца 90-х годов, у бизнеса было две стратегии. Можно было сделать два выбора. Либо от государства дистанцироваться, либо с государством срастись. И надо полагать, что большинство выбрало все-таки вторую стратегию. Ну, может быть, не срастание непосредственно с государством, а инвестирование в конкретного чиновника.
Да там не только, там, естественно, идет и инвестирование в конкретного чиновника, идет и срастание по факту. Не только коррупционное срастание. Образуются вот эти чиболи, я не уверен, что все радиослушатели знают, что такое чиболи, такие вот гигантские корпорации южнокорейские, государственные. Не лучшая характеристика экономики, несмотря на корейское чудо. Вот. А у нас сейчас просто ставка на вот эти вот сверхгигантские корпорации с государственным участием контрольным, соответственно, с ослаблением конкуренции, такой понятной экономической конкуренции, то есть с ослаблением главного мотора превращения экономики в нечто эффективное.
Нет, ну как раз вот в итоге этого срастания бизнеса, даже не с государством, я еще раз подчеркну, а с конкретными чиновниками этого государства, это привело к тому, что экономика стала совершенно неэффективной. Это, в общем, в достаточной степени привело к кризису 98-го года, который был отчасти положительный, потому что появились новые интересы. То есть все захотели стабильности. Стабильность пришла, но в итоге-то укрепилось не государство, укрепился бюрократический аппарат.
Это верно, просто я бы не стал, сравнивая нынешнюю ситуацию и ситуацию 98-го года, говорить о том, что тогда срасталось государство с крупными корпорациями. Тогда как раз крупные корпорации ходили гоголем и, строго говоря, конкурировали между собой за государство. Не то, чтобы можно было назвать эту ситуацию совершенно нормальной, но она, в общем-то, с моей точки зрения, лучше, чем ситуация, при которой государство железной рукой держит за глотку частные компании и лишает их просто какой бы то ни было мощной внутренней инициативы и для роста, и для всего остального. Вот сейчас такая вот предпринимательская стагнация на уровне крупном. Ну, что происходит? Ну, хорошо, ну, разрастаются государственные корпорации. Что от этого? Вот гигантский нефтяной и газовый сектор государственный. Он что, эффективный? Он неэффективный. Сокращаются там инвестиции, допустим, в добычу, и сокращаются добычи инвестиций в нефтепереработку. Прогнозируется там через какое-то количество лет дефицит газа и бензина на внутреннем рынке. Вот это все сохраняется, это просто показывает, что вот путь, который выбран, он не путь в эффективную экономику, о которой вот Путин говорит когда предлагает разработать концепцию. Такого рода концепцию можно обсуждать, вполне можно обсуждать, но для этого надо понимать, что экономика должна быть суперконкурентна, то есть освобождена от государственной гиперопеки и уж подавно освобождена от того, чтобы кормить того или иного чиновника, который там сидит в качестве государственного наблюдателя или поставлен там зачем-то еще. Не бывают такие эффективные экономики. Ну, что хочешь делай, не бывает.
Марк Курнов сегодня в программе «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. Эту тему мы продолжим очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставил ли год, прошедший со дня отравления Александра Литвиненко, больше вопросов, чем ответов? Тему обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня представитель фонда аналитических программ «Экспертиза», политолог Марк Курнов. То, о чем мы говорили несколько секунд назад. В нормальном государстве должны совпадать интересы государства и больших корпораций. При условии, что большие корпорации, зарабатывая больше денег, честно платят налоги государству.
Ну, строго говоря, это не всегда так, потому что как гармония интересов – это скорее утопия, чем реальность бытия. Конечно, крупные корпорации имеют свой интерес, государство имеет свой интерес. Проблема в том, что были процедуры нахождения консенсуса или, по крайней мере, компромисса между ними. Вот если эти процедуры есть, экономика работает нормально, государство меняется, компании меняются, общество меняется. И вот в таком диалоге между бизнесом, государством, общественными организациями, просто избирателями, вот выбирается какая-то тропка, более-менее приемлемая для всех участников. Она заведомо оптимальнее такой прочерченной карандашом линии, которую рисовал там группа чиновников, имея в виду свои представления о том, как быть должно. Но слишком сложно общество, слишком сложен мир, слишком сложна экономика даже для того, чтобы группа экспертов, пусть суперклассных, могла вот так вот провидеть на года и десятилетия. Как бы ни называлась эта программа, там, президентская программа, партийная программа, все равно ее ограниченный круг людей пишет, а это вот уже как раз не очень хорошо.
Тогда о программах, вернее, о программе, а точнее даже вообще о стилистике. Потому что сейчас, вольно или невольно, все равно все приходится примерять на декабрьские выборы. Mm-hmm. Что бы ни делалось, кто бы что из публичных политиков не говорил, сразу возникает вопрос, а зачем он это делает и как это отразится на раскладе голосов и на раскладе мест в будущей Государственной Думе. Как по-вашему, насколько сознательно, насколько сознателен возврат вот к этой стилистике очень-очень многим еще памятной и знакомой советских времен, когда правильные, только совершенно непонятные вещи говорил с экрана телевизора в диктор. Вот он читал. Вот у меня всегда было ощущение, я знаю, что не только у меня, что слова вроде все знакомые, и грамматически все правильно выстроено, но почему-то смысл никакого из этого не выходил. Вот трудно было очень его уловить. Или все мы сидели на собраниях, ну что-то там бормочет докладчик с трибуны, вот, кто-то спит, никто, естественно, ничего не слушает. Но это был обязательный ритуал, это нужно было выслушать. Иногда это нужно было даже законспектировать и потом подтвердить свою лояльность тем, что да, ты эти слова знаешь и можешь их худо ли бедно воспроизвести. Это случайно или это сознательный возврат?
Вот я думаю, что здесь ответ будет неоднозначным, потому что, во-первых, конечно, элемент сознательности в этом есть и связан он с тем, что когда убираются все реальные механизмы политической конкуренции, стилистика отвечает на эти институциональные изменения и отвечает таким образом, каким она уже один раз ответила при советской власти. Вот начинается то, что происходит сейчас. Это, так сказать, объективный некоторый процесс. Тем более, что иного варианта в загашнике памяти никто не имеет, поэтому, когда структурная ситуация начинает воспроизводиться, то все мгновенно вспоминают, что было наработано. А второе, я думаю, что здесь и пиаровская есть составляющая. Людям-то нравится. Нравится людям. Вот Левада-центр задал абсолютно провокативный такой вопрос. Точную формулировку не помню, но суть дела такая. Вы бы согласились, если бы там партия «Единая Россия» стала руководящей силой в государстве, назначала бы людей на государственные посты там, и так далее, и так далее. Под 50% людей говорит «да». Ведь, ну, так или иначе, значительная часть людей помнит советскую власть, значит, воспроизводится в сознании как позитивный образец то, что было. Ну, правда, все уже забыли там про очереди, про маразмы, про...
Так помните только хорошее.
Ну, естественно, человеческая память так вот она устроена. Ну, если хочешь жить хорошо, то, в общем-то, не следует забывать о том, что на чем ты уже один раз спотыкался. А нет, это вытесняется. Так что здесь такое вот соединение двух элементов. И пиар, работающий на мобилизующие стереотипы значительной части населения, и такая вот просто естественно-стилистический ответ на структурные перемены по изгнанию из политики какой бы то ни было конкуренции. Вот, по-моему, так.
Ну, тогда надо признать, что пиар достаточно удачный.
Да.
Вот разбуди любого сейчас гражданина России среди ночи. И спроси, что такое план Путина? Победа России.
Ну, естественно, конечно.
Никто толком не знает, что это за план. Некоторые, я думаю, даже не знают, что вообще плана в понятии план, пункт первый, пункт второй, пункт третий и так далее, просто не существует. Вот, я сейчас довольно много вот, и на сайте «Единой России» смотрел разные материалы, чтобы понять все-таки, что такое план Путина, сделал одно очень важное для себя открытие, оказывается, ему очень много лет. Вот я прочитал на сайте «Единой России», что план Путина имеет конкретный день рождения, что план Путина начался ровно за один день до того, как Борис Ельцин объявил Владимира Путина своим преемником, потому что за день до этого дня Владимир Путин напечатал в независимой газете статью «России на рубеже тысячелетия». Отказывается оттуда, идет план Путина.
Если так страсти начнут накаляться, то наверняка найдется кто-нибудь, который скажет, что план Путина существовал предвечно, и это вот тот самый третий путь, который всю жизнь искала Россия. Но если бы я был пиарщиком, например, то я бы воспользовался не этой формулой, там, обязывающей формулой «план Путина», да, «спаси» или «слава России», как он там формируется, а именно «планы Путина». Ведь был у нас при советской власти планы партии, планы народа. Кто знал, что это за планы? Ну вот планы. И в этом смысле и планы Путина существуют, потому что там есть 8 посланий президента Федеральному собранию. Вот это вот планы. Но кто-то, я не знаю, кто-то придумал вот эту вот обязывающую формулировку, над которой сейчас постоянно все хихикают и говорят, что вот найдите мне, покажите мне план.
А вот, по-моему, зря хихикают, потому что, на мой взгляд, очень точный слоган «План Путина. Победа России». Во-первых, потому что победа – это, наверное, самое консолидирующее на сегодняшний день слово вообще для всех жителей Российской Федерации. Потому что для любого главный праздник – это праздник победы. И люди как-то совершенно не отдают себе отчет, что вообще-то слово «победа» вот, в нормальных странах оно используется в двух случаях. Либо это победа в войне, причем в войне с внешним противником, с внешним агрессором, потому что в гражданской войне все-таки победителей не бывает. Либо это для этого необходима война, либо для этого необходим футбольный матч, там боксерский поединок, любое спортивное соревнование, где тоже используется слово «победа».
Не, еще для этого можно, скажем, вот, если у вас идет борьба за урожай, да, то можно.
Да, битва за урожай.
Можно победить.
Вот, по-моему, это вот то, о чем я уже говорил, по-моему, достаточно сознательное.
Это апелляция к мобилизации.
Апелляция к мобилизации, апелляция к прошлому, которое действительно многие вспоминают хорошо. Помните, в Советском Союзе вот, нас со школы ведь учили, что в жизни всегда должно быть место подвигу.
Да.
Знаете, я уже в довольно взрослом возрасте понял, насколько ужасна эта фраза, насколько она страшна. Потому что, чтобы в жизни было место подвигу, значит, должна быть, опять же, либо война, либо какое-то страшное чрезвычайное происшествие, какая-то катастрофа, чтобы человек мог совершить подвиг. В нормальной жизни места подвигу быть не должно.
Ну вот это совершенно другая философия бытия и совершенно другое мироощущение. Потому что когда у вас пот на лице, рукава засучены, и вы преодолеваете трудности, разгребаете, раздвигаете, или то, что Черчилль говорил, большевики замечательно преодолевают трудности, которые сами себе создают. Ну, вот это вот такой вот пафос. А отлаженный такой механизм швейцарских часов, ну, действительно, нету подвига, это же обывательски, это же скучно, и это не
было. Мещанство.
Мещанство, просто чудовищное мещанство, и главное, мелкотравчатость какая-то. Вот, ну, просто нету здесь героического пафоса, а массовое сознание просит героики. Вот это точно совершенно. Оно скучает без героики. Скучает. Потому что как только нет героики, ты попадаешь на грязную улицу, тебя там где-нибудь обхамят, и потом посмотришь на грязную улицу, посмотришь на чистую витрину, на которой ты ничего не купишь. Озлобишься и уйдешь. Выход только в предложении героического чего-нибудь. Ну, например, построить супердержаву, которая может стукать кулаком по столу. Так что это, в общем, наверное, да. В общем, наверное, это такой вот пиар-ходы, отмобилизовывающие, канализирующие там негативные эмоции и превращающие их в позитивные эмоции по отношению к власти. Думаю, что да.
Алла Павловна из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. Вот мне бы хотелось, чтобы вы объяснили мне в отношении рейтинга «Единой России» и президента. Я очень много общаюсь с людьми. Хоть мне 72 года, но я вынуждена как-то еще зарабатывать себе на жизнь. Я много езжу в электричках, но в магазины хожу. Я не встречала ни одного человека, который бы положительно отозвался о «Единой России» и о президенте. Вот то, что нам увеличили пенсию, это 147 рублей. Это должно были промолчать эту акцию, потому что это стыд и позор и президенту, и правительству. 147 рублей, и тут же говорят, что у нас тут же рост цены за этого. Ну, откуда берут эти цифры? Может быть, это просто средства массовой людям внушают, что у него такой большой рейтинг. Спасибо.
Вот от себя скажу, что я достаточно хорошо знаю сегодняшних лидеров нашего социологического социологической отрасли, я думаю, они не врут. Рейтинги действительно высокие. Действительно высокие. Другое дело, что там каждый из нас, в зависимости от своих симпатий и антипатий, одно слышит, другое не слышит, поэтому здесь я бы на личный опыт не полагался. Может, конечно, мне ответить знаменитой фразой Фаины Раневской: у нас народ замечательный, но как так получается, что лично тебя окружает, и дальше Фаина Раневская со свойственной ей прямотой описывала, кто ее окружает. Но на самом деле социология в данном случае не врет, она очень точно отражает состояние массового сознания. А мы, каждый из нас, все-таки склонны слышать и замечать то, что мы хотим услышать.
Здесь единственное, что я мог бы, Али Павловна, так перефразировать старый английский анекдот, что, видимо, она ходит не в тот клуб.
Да.
Или привести сегодняшний пример, который был у вас на круглом столе, когда Борис Надеждин, да, предложил поднять руки тех, кто собирается голосовать за Единую Россию, а Маркс сегодня проводил круглый стол на тему «Россия и революция», было там под 200 человек, и из этих почти 200 человек, по-моему, одна рука только поднялась, насколько я знаю, от нашего корреспондента.
Нет, не только корреспондент, но еще одного представителя, собственно, «Единой России». Нет,
это мне наш корреспондент, который вам
рассказал. Но на самом деле это, конечно, все равно не показатель, потому что мы-то приглашали очень много народу, пришли далеко не все. Это совершенно не показательная выборка, абсолютно не показательная выборка. А вот то, что социологи проводят опросы, и то, что там рейтинг «Единой России» действительно очень велик, и что более того, на сегодняшний день, насколько я знаю, «Единая Россия» даже прекратила принимать в партию к себе, просто потому что валом валит народ, и они не успевают партбилеты оформлять. Это точно совершенно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Марк Курнов сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. А в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Ноябрьские годовщины, красные праздники и жизнь. Замораживание цен на продукты в России. 2 недели спустя картина по регионам. Почему Уругвай – самая свободная страна для журналистов Латинской Америки и продолжение серии бесед «Культура, этика, делового общения». Сегодня речь пойдет о Германии. Время и мир – 10 часов вечера, повторение 2 часа и 10 утра в пятницу. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности к вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области день траура. При взрыве в автобусе погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Среди погибших и пострадавших много студентов, которые ехали на занятия. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выдворен из страны. По словам его адвоката Эйки Беселия, прошлой ночью сотрудники спецслужб заставили Акруашвили выйти из дома и дали ему паспорт с западной визой. После этого, угрожая ему арестом, они заставили его сесть в самолет, летевший в Германию. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мухаммедом Эль-Барадеем. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Афганские войска и силы коалиции вернули контроль за районом Аргандаб, недалеко от города Кандагар, захваченным талибами. Как сообщил губернатор провинции Кандагар, за последние 3 дня в ходе военной операции были убиты более 50 талибов. Войска продолжают преследовать свыше 200 боевиков. На северо-востоке Багдада 5 человек погибли и 6 были ранены в результате взрыва. Большинство жертв — добровольцы, пришедшие наниматься в полицию. Бомба сработала недалеко от Центра подготовки сотрудников МВД. США и Ирак готовы более активно помогать Турции в борьбе с курдскими сепаратистами. Пентагон обещает предоставить Анкаре разведданные о боевиках, совершающих вылазки с иракской территории.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня – председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов, политолог. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, смс-сообщение +7 903 743 2801, пейджер в Москве 9613333, код Москвы 495. Еще одно сообщение прочитаю. Вот, видимо, человек ходит, условно говоря, в тот же клуб, куда Алла Павловна. «Единая Россия уверена, что получила 102%. Как вы думаете, сможет ли избиратель продрать глаза и 2 декабря посадить эту «Единую Россию» вместе с ее ярким солнцем Путиным в лужу менее 7%?» Владимир Люберц. Интересно, верит ли Владимир сам в то, что пишет?
Исключаю просто, абсолютно исключаю. Не являясь самым, естественно, сторонником «Единой России», прогнозирую им тотальный успех на выборах.
Ну, вот, может быть, слушатели по телефону из другого клуба. Саратовская область, Павел. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот к Марку вопрос. Мне очень приятно с умным человеком разговаривать, которых очень мало политических.
Спасибо за комплимент.
Вот, во-первых, я хотел бы совет сразу дать один. Да? Вы не смотрите советское телевидение. Месяц не посмотрите, будьте очень четко все.
Я уже год как не смотрю.
Вот, а теперь вопрос вот к этим двум предыдущим. Они совершенно правы. Я смотрю, езжу по всей стране. Вот я лично ни одного человека не встретил, обращаюсь во всех кругах, чтобы поддерживали Путина, как вы говорите, там вы доверяете социологам. Это полный бред, социологи говорят, я вам прям гарантирую. Вот в этом городке, где сейчас я нахожусь, 90% плюют на эту «Единую Россию», я про нее говорить не хочу. А Путин вообще никто за человека не считает. Они правы, между прочим. Все социологи это выборы будут, как первый раз выбирали Путина. Пустые все участки, Путин 50%. А то, что вы говорите, поддерживает Путина, это все брехня.
Вот сейчас меня, безусловно, обвинят в том, что я специально подбираю звонки и сообщения на пейджер.
Да, чего?
Ну, я не знаю, тут, по-моему, на эти вопросы вы уже ответили. Воронеж, Анатолий Павлович, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир и Марк. Я хочу вас высказать свое мнение по поводу вот этого так называемого плана Путина. Как такового плана Путина нет. Это план миллиардеров, которые ограбили и унизили народ. И поэтому они боятся, что во время выборов все они потеряют, поэтому они сейчас и организовывают стабильность, так называемую, и чтобы голосовали. Во многих предприятиях это собирают людей, которые должны выйти и поддержать. А на самом деле их что поддерживать? Поддерживать, что народ, они хотят сделать так, что когда богатые будут богаче, а бедные беднее. Вот что такое план Путина, что такое «Единая Россия». Нет «Единой России», народ ее не поддерживает. Это они специально делают, и боятся, чтобы все потеряли. Благодарю за внимание.
Спасибо.
Ну опять оставим без комментария. Николай Тулов, добрый вечер. Вот сорвался звонок. Вот, может быть, звонок был в поддержку «Единой России». Уважаемый Марк Урнов, сегодня обращение президента по перспективе развития России похоже на указы при КПСС о установлении диктатуры власти. Как следствие, будет ли очередное затягивание гаек? Ваше мнение, Андрей Одинцова.
Я, честно говоря, вот если по-серьезному, что меня больше всего беспокоит в нынешней ситуации, это то, что, несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Потому что видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов. А по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. власть объединена, и это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Тула еще раз пытается Николай прозвониться. Алло. Добрый вечер, в эфире.
Алло, добрый вечер всем в студии. У меня два вопроса вот к Марку Урнову. Первое, каким образом при росте рубля по отношению к твердым валютам, да, происходит такой рост цен на импортные продукты питания, да? Вот, это первое. И второе, каким образом при таком росте цен синхронно растет рейтинг Путина? На него что, работает Дэвид, Копперфильд?
Значит, вот на конкретный вопрос могу ответить. С моей точки зрения, рост цен на продукцию, на продукты питания связан с тем, что экономика наша очень глубоко больна. Она изъедена коррупцией, она находится под диким бюрократическим давлением, особенно вот мелкое производство. Поэтому она не может быстро и эффективно реагировать на изменения спроса. Она монополизирована, избыточно монополизирована. Так что мы сейчас просто вот пожинаем плоды огосударствливания экономики и думаю, что это не последние плоды, которые мы пожинаем. Что касается, каким образом может это сопровождаться высоким рейтингом, очень просто. В политологии, в социологии известно, позволю себе термины два употребить, есть так называемая дисперсная, то есть вот рассеянная харизма, да, когда человека любят, ну, просто вот за то, что он есть. А есть специфическая харизма, когда вот за то, что. Так вот, у человека может не быть популярности по каждому конкретному пункту, а в общем и целом у него может быть высокая популярность. У Путина сейчас вот это вот и есть. Если вы посмотрите, скажем, как люди комментируют, люди, которые поддерживают Путина, вот за что они его поддерживают, ответ будет типичный такой. Он поднял Россию с колен. Он заставил Россию... он заставил окружающий мир Россию уважать. Вот за это. Это на самом деле очень глубокая потребность россиян быть причастным к великой державе. Другое дело, что с моей точки зрения, вот там, скажем, просто ругаться с Соединенными Штатами, это еще не значит быть великой державой. Ругаться с Украиной, это еще не значит быть великой державой. Ругаться со всеми своими соседями, это еще тоже не значит быть великой державой. Но значительной части населения, вот чем жестче мы себя ведем в каждый конкретный момент, независимо от последствий нашей жесткости, тем больше какое-то вот такое эмоциональное удовольствие. Наконец мы начали стучать кулаком по столу и кричать. И в этом наше величие. Вот такого рода аргументы вполне работают. Наверняка можно найти еще огромное количество вот чисто эмоциональных факторов, заставляющих достаточно много людей поддерживать президента, видеть в нем человека, который обеспечивает стабильность, и, соответственно, высказываться, что если он будет там выставляться на третий срок, то, значит, за него проголосуют. Ведь это же не малые всякие группы говорят о том, что пусть он остается на третий срок. Посмотрите, как те же самые социологические опросы, которым я продолжаю утверждать, я им верю. Значительная часть населения хочет, чтобы президент Путин остался на третий срок, несмотря на прямой запрет Конституции. Вот так только эту ситуацию могу объяснить.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Марк Курнов, политолог, представитель фонда аналитических программ «Экспертиза» сегодня в нашей студии. Слушатель упомянул про импортные продукты питания. Кстати, цены на них иногда бывают ниже, чем на отечественные. Вот я вспомнил, что вы по образованию это журналист-международник, экономист-международник. И вот какой вопрос в связи с этим. Просто интересен ваш комментарий, навел меня вот слушатель на эту мысль. Недавно я на машине переезжал российско-финскую границу, потом назад. Вот. И даже законопослушные финны разрешают порядка 70 километров ехать по встречной полосе, чтобы объехать очередь из фур, которые стоят в очереди на границу. Довольно много везут автомобилей, новых и подержанных, но все-таки в основном это фуры с продуктами питания. Да. Вот. И я пока эту очередь объезжал, вдруг подумал. Вот в свое время Россия поссорилась с Грузией и закрыла таможенный пункт Верхний Ларс. Ну, что-то там сломалось. Да. Вот. Вдруг что-то там испортится в отношениях России и Финляндии, и финские власти скажут, что что-то у них там в Лаперанте сломалось, и они закрывают этот таможенный пункт. Это будет серьезный удар по российской экономике?
Ну, в общем, думаю, что да. Думаю, что да. Потому что мы импортно очень зависимы, и чем дальше, тем больше будем зависеть от импорта. Разговоры о том, что надо там больше инвестировать в сельское хозяйство, и тогда оно поднимется, ну, они, если и справедливы, то в очень дальней перспективе, потому что надо понимать, в каком сейчас состоянии сельское хозяйство. Оно не только страдает от безденежья, оно страдает от того, что значительная часть сельского населения просто спивается, разучилась работать и так далее. И молодежи там почти нету. Вот, поэтому и сельскохозяйственные угодья идут потому с молотка, там, под дачи, под заводы и прочее. В общем, мы не то чтобы переживаем с точки зрения обеспеченности качественными продуктами питания период расцвета, если так политкорректно говорить, скорее даже наоборот. Поэтому если мы начнем там ссориться, я надеюсь, что с финнами мы все-таки не поссоримся. Мы уже с ними один раз ссорились, ничего хорошего из этого не вышло. А сейчас вроде бы и повода нету. Но если мы начнем ссориться просто по всему периметру своих границ, то высокие цены на продукты питания нам просто гарантированы. Потому что если что и сбивает цены на продукты питания, так это открытая импортная граница и возможность притока сюда относительно недорогих товаров.
Наталья предлагает сменить тему и спрашивает вас, просит вас объяснить, прокомментировать ограничение присутствия иностранных наблюдателей на выборах. Как раз сегодня были достаточно тревожные заявления руководителей ОБСЕ по этому поводу.
Ну, с моей точки зрения, здесь ничего удивительного нету. Это следовало ожидать. Это все в линии нынешней. Мы вообще всячески отгораживаемся от внешнего контроля, потому что понятно, что на выборах будет, скорее всего, использоваться очень мощный административный ресурс для того, чтобы обеспечить высокий уровень победы «Единой России». Если бы не было административного ресурса, она бы просто на рейтинге Путина победила бы как-то, ну, большинство бы точно получило. Но поскольку здесь уже начинается такая бюрократическая игра, у бюрократической игры свои законы, у Путина 70%, значит, надо, чтобы «Единая Россия» получила не ниже 70%. И здесь, естественно, начнется разного рода тонкие бюрократические игры в течение выборов. В такой ситуации, конечно, иностранные наблюдатели неуместны.
Москва, Николай, добрый вечер, вы в эфире.
Доброй ночи. Я хотел бы сказать, что меня Путин всем устраивает. Анализировал его политику и международную, и внутреннюю, но всем устраивает. Я небольшую реплику, если позволите, а потом расскажу о постоянных проводимых электронных мониторингах на «Эхо Москвы». Значит, ну, Путин увел войска, в общем-то, с Кубы, увел из Вьетнама, выводит сейчас из Азербайджана, я думаю, что из Крыма тоже уйдут. Вот, и отдает острова, и, в общем, миролюбивая политика. Самолеты скоро проржавеют, они летать не будут. Но вот вы говорите, что Путин имеет огромный рейтинг. Но на «Эхо Москвы» в отсутствии начальства один, значит, диктор попытался провести, и проголосовали. 85% проголосовали за Лукашенко, и всего 15% за Путина, если будут завтра выборы. Приезжает начальство «Эхо Москвы» из отпуска, ему докладывают вот такие вот проценты. Они говорят, мы не верим, они переголосовывают в течение двух дней, и убеждаются, что 85% устойчиво голосуют за Лукашенко в случае, если случаются выборы, значит, в едином государстве, кто должен быть руководителем. Объясните этот феномен. Спасибо.
В общем, достаточно легко объяснить этот феномен. По поводу Лукашенко в нашем обществе распространен миф, что Белоруссия при Лукашенко – это такая страна, где нет коррупции, где есть добрый батька, который вот печется о народе, поставил, прижал чиновников, и все там чисто, все там хорошо, все там спокойно. Забывается при этом, что в значительной степени такое относительное благополучие Белоруссии на фоне социалистической системы ведения хозяйства связано с тем, что мы до самого последнего времени продавали белорусам очень дешевое топливо. Лукашенко перепродавал это топливо по достаточно дорогой цене населению. Значительная часть уходила во внебюджетные фонды. Из этих внебюджетных фондов шли некоторые подарки населению. Но вот о чем это говорит? Это как раз подтверждает те все опросы, которые сейчас проводятся социологическими службами. Население хочет авторитарного режима. Население не хочет политической конкуренции, подавляя его, большая часть населения. Население хочет нечто цареобразное. Население не хочет так называемой демократической болтовни, столкновения мнений и так далее, и так далее. В значительной степени та политическая система, которая выстроилась при Путине, она и есть вот такая вот авторитарная система, когда открыто говорится, как Грызлов говорил, что Дума – это не место для политических дискуссий там, и так далее. Когда идет контроль за средствами массовой информации, это и нравится. А то, что некая часть населения, может быть, увеличивающаяся, скажем, испытывает разочарование в такого рода системе, это связано с тем, что Россия ближе, чем Белоруссия. В России вы сталкиваетесь просто конкретно в своей жизни, то с повышением цен, то с бюрократизмом, то со взяточничеством, то со странным поведением милиционеров и так далее, и так далее. А Белоруссия сохраняет вот такой вот имидж далекого социалистического чистого государства, что на самом деле не очень соответствует действительности. Поэтому где лучше, где нас нет. Ну вот так и работаем, все.
Марк, насколько вы полагаете, на этих выборах совпадут цифры социологов и цифры, которые огласит господин Чуров после голосования. Я хочу напомнить, что всегда-всегда были социологические ошибки. На выборах в Первую Думу никто не предугадал оглушительный успех партии Жириновского именно по партийным спискам. А перед выборами во Вторую и в Третью Думу все-таки значительно социологи занизили цифры коммунистов. И перед выборами последними в Четвертую Думу многие и социологи, и политологи, простите, что напоминаю, и вы в том числе, да, да, предсказывали, что 5% не наберет блок «Родина», однако набрал значительно больше. Как вы предполагаете, могут ли быть какие-то социологические ошибки на выборах этого года, и насколько они могут быть серьезными, или здесь уже все хорошо и точно подсчитано?
Точно подсчитано на сегодняшний день действительно быть не может, потому что качество социологических опросов при всей их так субъективной честности может начать искажаться просто потому, что вступает в силу при таком вот давлении со стороны экрана телевизора, вступает в силу закономерность, которая каждому социологу известна. Люди начинают отвечать на вопросы так, как они ждут, что социолог хочет, чтобы он от них ответил, чтобы он на них ответил. Поэтому я не исключаю, что там очень высокий там рейтинг Путина, если бы этого не было, или очень высокий рейтинг «Единой России», если бы не было вот такого вот эффекта пропагандного, ну, был бы несколько ниже. Поэтому хотя убежден в том, что и Путин бы лидировал, и «Единая Россия» бы лидировала. На сегодняшний день это так. Вот, поэтому думаю, что здесь ошибки возможны. Думаю, что здесь ошибки возможны, но они на сегодняшний день не имеют принципиального характера. Потому что то, что «Единая Россия» всяко победит, и всяко она будет партией номер один, и всяко она получит, очевидно, совершенно контрольный пакет, это вот... Ну, мы в вероятностном мире живем. Не могу сказать, что так будет, но с большой вероятностью будет именно так. А что будет с остальными партиями? Ну, на самом деле, не так уж важно. Скажем, проходит «Справедливая Россия» или не проходит «Справедливая Россия». Это важно для «Справедливой России», но никоим образом не важно для политики как таковой. Понятное дело, что грызясь с «Единой Россией», «Справедливой Россией», тем не менее, есть партия, порожденная Кремлем, партия, ориентированная на Путина и на линию Путина, и на конструкцию государства, которое возникло при Путине. Поэтому здесь по базовым ценностям спора не будет никакого. Скажем, проходит Жириновский в Думу. Это он всегда говорит, что он оппозиционная партия, но, строго говоря, ЛДПР всегда голосует так, как надо, поэтому и здесь ничего особенно подрывающего монополию партии власти тоже не будет. Коммунисты пройдут. Ну, может быть, пройдут. Но пройдут, вот мне кажется, пройдут все-таки значительно более ослабленными, чем они были, да, даже вот в этой Думе. По поводу остальных, а бог весть. Потому что когда начинает вмешиваться административный ресурс, прогностика партий, которые получают относительно мало процентов голосов, просто невозможна. А так вот, общая структура Думы, я думаю, что она уже просто понятна.
А как вы полагаете тогда, зачем же партия власти использует различные подстраховки? Вот ограничили международных наблюдателей. Идет практически ежедневная кампания против Союза правых сил. Наверное, самый блестящий выпал, когда снег в Подмосковье был. Буквально там, не знаю, в течение часа смонтирован фильм «Оборванные провода», во всем виноват Чубайс, потому что вместо того, чтобы чинить провода, он отдает деньги на СПС. Вот такое ощущение, что СПС набирает 40%. Как минимум, их надо замочить просто немедленно.
Тут несколько, я думаю, причин. Во-первых, потому что вот вся нынешняя система, это за пределами рационального поведения. Что так бояться политической конкуренции? Рационально, действительно рационально объяснить не могу. Но есть люди с разными фобиями. Ну, вот есть конкурентофобия, допустим, наверное, судя по тому, как политическая элита себя ведет. Может, оно и так. Второе, это чиновная машина, она работает в режиме обеспечения удовольствия руководству. А как обеспечить? А значит, надо получить по максимуму. А как получить по максимуму? Причем не только, чтобы я там, как местный лидер, получил, но и другой же смотрит на меня. Если я получу больше, а он получит меньше, значит, я не такой хороший. Начинается конкуренция внутри за максимальное количество показателей.
То есть, это, вот, условно говоря, казахстанский вариант. Ведь перед выборами в Казахстане господин Назарбаев однозначно дал понять, что он бы хотел видеть оппозиционную партию в парламенте. Но не нашлось ни одного руководителя региона, который посмел бы пропустить оппозиционеров в парламент в своем регионе.
Совершенно справедливо, потому что вот опасна эта система, помимо того, что у нее есть огромное количество всякого рода опасностей, в том числе ее неустойчивость, она опасна тем, что каждый чиновник, там, среднего или высокого, или высшего звена, за исключением, ну, самых высоких, он, эта система заставляет его выкатывать глаза, грудь колесом делать и кричать «Уря!», и так кричать «Уря!», чтобы громче всех крикнуть. И вот этот хор, собственно, и создает и эмоциональную атмосферу, и информационный фон, и все остальное. А власть оказывается вот в плену каких-то таких вот странных и не вполне адекватных картин мира. Вот это вот опасно.
Марина из Москвы у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемый Марк. Вот вы как представитель все-таки экономической науки, которая ближе к математике и к точным знаниям, по-моему, заблуждаетесь относительно социологов. Во-первых, социологические опросы и сам опрос является таким буфером между народом с его мнением и коммерческой организацией, которая выгодна. Вот здесь, по-моему, во-первых, срабатывает эффект Никиты Михалкова с его льстивым фильмом «55», и вот их тоже это захлестывает, такое желание польстить. А во-вторых, в прежние времена социологический опрос – это было очень дорогое предприятие. Это нужно было набрать 1000 человек, такую выборку репрезентативную, и из них в этой 1000 должно быть, допустим, если 5 учителей на эту 1000 в среднем по стране, вот там должно быть 5 учителей. 5
ну да, но репрезентативная выборка должна быть.
Да, но у нас сейчас это невозможно. У нас сломалась социальная стратификация, и этого не было. Вот если этот человек был учителем, если мне звонят социологи и говорят, вы кто? Учитель. А я, допустим, уже давно не учитель, допустим, домохозяйка, или я уже давным-давно имею фирму, или работаю в банке, понимаете? Уже получается, что они не, у них сразу искажены.
А, Марина, данные. Вы хотите какой-то ответ от Марка услышать? У него 30 секунд.
Можно быстро я скажу. И второе, вот так же с сельским хозяйством. Между нами есть тоже буфер, производитель и заинтересованные люди в накрутке денег. И вот если им не интересен наш внутренний производитель, между прочим, который в этом году бы преуспел в торговле.
Марина, к сожалению, вы истратили те 30 секунд, которые у Марка были бы, чтобы он ответил на ваш вопрос.
К сожалению. Ну, начинаем прощаться.
Да, мы действительно начинаем прощаться. Это была программа «Время гостей». Я благодарю Марка Урнова, который, надеюсь, до выборов еще придет к нам в студию. Спасибо. И в эту программу, и в другие программы «Радио Свобода». Программу «Время гостей» провел сегодня Владимир Бабурин. После выпуска новостей Андрей Шарий подведет итоги дня. В Тольятти продолжается расследование взрыва в автобусе. Какое воздействие этот теракт окажет на российскую политику? Год назад в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко. Почему британская полиция не обнародует результаты расследования преступления? Через 10 минут Андрей Шарий вас ждет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».